Глава первая. Куба до рождения Фиделя. Всем известно еще со школьной скамьи, как Колумб открыл Америку, отправился в Индию, а оказался на другом континенте. Но мало кто знает, что Колумб, память о котором чтят на острове Свободы, высадился не на территории нынешних Соединенных Штатов, а на Кубе, в провинции Ориенте, нынешний Альгин, недалеко от родового имения Фиделя Кастро. Произошло это 27 октября 1492 года. Как гласит легенда, увидев берег острова, Колумб воскликнул: «Это самая восхитительная земля, которую когда-либо видели глаза человеческие». Великий путешественник принял Кубу за материк и упорно придерживался этого мнения до самой смерти, когда многим исследователям в Европе уже было ясно, что Куба – остров. Это установила экспедиция Себастьяна де Окампо в 1508 году. В России Куба стала известна уже в XVI веке. Впервые в одном из своих произведений о ней упомянул просветитель и энциклопедист Максим Грек. Колумб завещал похоронить его на земле, которую он открыл. Некоторое время могила великого путешественника, умершего в нищете, находилась в так называемой Старой Гаване. Испанцы сначала перевезли его прах на остров Эспаньола, нынешний Санто-Доминго, затем перезахоронили в Гаванском кафедральном соборе. Однако и там Колумбу не было суждено обрести вечный покой. В конце XIX века, во время американской интервенции на остров, испанцы снова потревожили его останки. На сей раз прах был перевезен в Испанию. А в Гаванском соборе осталась памятная табличка о том, что в течение 102 лет на этом месте находилась могила Колумба. Увы, но путь в новый свет, протаренный романтиками-первооткрывателями, превратился в ковровую дорогу для полчищ охотников из Старого Света за богатствами. Одно из самых великих географических открытий в истории человечества привело к трагедии для Кубы. Нетронутый доселе цивилизации уголок тропического рая, где проживали миролюбивые труженики-индейцы, на долгие годы превратился в самый прибыльный в мире рынок работорговли. Колонизация Кубы началась в 1510 году с высадки на острове отряда конкистадоров под командованием испанца Диего Веласкеса. Он и стал первым губернатором Кубы в 1512 году, основав поселение Баракоа. Конкистадоры не нашли на Кубе таких природных богатств, как в Южной Америке. Местные индейцы, занимавшиеся охотой, рыболовством и земледелием, не смогли предложить им ни золота, ни алмазов, как их южноамериканские собратья. Чужеземцев привлекла удобная гавань. Она была стремительно опоясана крепостями для отражения атак пиратов, которыми буквально кишело Карибское море. Не зря говорят, что если многие латиноамериканские города строились как посредники, то Гавана строилась как воин. Как и большинство других городов, основанных колонизаторами в Латинской Америке, Гавана имела прямоугольную планировку, что, впрочем, не помешало ей со временем превратиться в настоящую жемчужину Латинской Америки. В 1982 году ЮНЕСКО объявила Старую Гавану достоянием человечества. Она стала административным центром испанской колонии на Кубе. Ее статус как столица кубинского государства будет узаконен лишь в 1902 году. Транзитный город Порт Гавана для караванов испанских кораблей был отправной точкой из Америки в Европу. Путь этот был нелегким. Пиратов и корсаров в Карибском море было так много, что в 1561 году испанский король Филипп II издал указ о том, чтобы суда, курсирующие между испанскими владениями в Америке и Испании, ходили только караванами в сопровождении конвоя, а Гавана была местом сбора этих флотилий. Конкистадоры вывозили из западного полушария в Старый Свет сокровища умершей цивилизации ацтеков, драгоценные камни, золото и алмазы. Несколько десятилетий будущую кубинскую столицу называли городом в пустой стране. Полномасштабное освоение Кубы в планы колонизаторов не входило. Со временем там появилось 7 городов-портов, основанных испанцами. Самое известное из сохранившихся с тех времен крепостей носит название «Ла Фуэрца». Здесь находится символ Гаваны – флюгер, сделанный в виде фигурки женщины. История донесла до нас ее имя – Исабель Бобадилья де Сото, жена губернатора Гаваны. Однажды де Сото отправился завоевывать новые земли во Флориде и оставил на попечение супруги город в пустой стране. 4 года Исабель в ожидании мужа правила колонией железной рукой, а когда с другого берега Карибского моря пришло известие о его смерти, сердце ее не выдержало. В память о Исабель де Сото, строгой, но справедливой правительнице, благодарные гаванцы отлили ее в фигурку в виде флюгера и водрузили на вершину крепости Ла Фуэрса. В наши дни ценители кубинского рома Гавана Клаб могут увидеть изображение этой фигурки на этикетке и пробке бутылки, его содержащей. Когда завоеватели поняли, что на Кубе им не найти сокровищ, их интерес переключился на местных аборигенов, племена Таина и Сибонов. Таина занимались преимущественно сельским хозяйством, а сибоны были охотниками. Бытует мнение, что именно от таина, говоривших на одном из аравакских языков, происходит слово «куба», которое означает «земля». Индейцы радушно встретили испанские каравеллы, они приняли белых пришельцев за богов. Но вскоре началось насильственное обращение индейцев в христианство, переросшее в резню. Всем известно, кто одержал победу в баталии «Стрелы пороха». За век, прошедший с момента первой высадки конкистадоров на Кубе, было уничтожено почти 95% аборигенов. Поэтому национальный герой Кубы Хосе Марти назвал свою многострадальную родину надгробием погибшей индейской цивилизации. Отказывавшихся идти в рабство и принимать христианство аборигенов заживо сжигали на костре. Тех, кто уцелел, заковывали в цепи. В первой половине 17 века на острове осталось не более 6000 индейцев. Пришельцы из Старого Света, обосновавшиеся на Кубе, процветали главным образом за счет торговли с другими колониями и даже с пиратами. К тому же в XVI веке на острове было найдено золото, но оно закончилось к началу века XVII. Затем основой экономики Кубы стало скотоводство. Попутно испанцы отбивали атаки англичан и французов, опоздавших к дележу острова. К слову, в 1762 году англичанам все-таки удалось захватить Гавану. Правда, английское владычество продолжалось меньше года, но оно запомнилось местным жителям либеральностью и послаблениями, которых не было при испанцах. В частности, англичане ввели на острове режим свободной торговли. Вскоре на Кубе наступила эпоха другой торговли, более прибыльной, беспощадной и попирающей все нормы морали – торговли людьми. Испанцы начали завозить на Кубу рабов из Африки. Их называли босалес. Они были более выносливыми и сильными физически, чем невысокие и узкоплечие индейцы, не привыкшие к непосильному и, главное, подневольному труду. К тому же индейцы умирали гораздо быстрее африканцев. Если первые в годы порабощения острова трудились на возведении форпостов, то негров европейские хозяева использовали на плантациях табака и сахарного тростника. Мало кто знает, что труд рубщика тростника по изнурительности может сравниться, пожалуй, лишь с работой шахтера в забое. Даже сейчас один рубщик тростника, работая сдельно, должен производить не менее 12 тонн сырья. Чтобы выполнить дневную норму выработки, он теряет в среднем 8 килограммов веса в день. За 12-часовой рабочий день рубщик около 36 тысяч раз сгибает ноги, 800 раз перемещается на небольшие расстояния, перенося в руках по 15 килограммов тростника, он проходит около 9 километров. Но это еще не все. Рубщик не застрахован от укусов вредных насекомых и уколов растений. Добавим к этому погодные условия. При высокой влажности в полдень минимальная температура на солнце в период сборки тростника составляет 45 градусов тепла. Сахарный тростник и табак стали новым источником дохода Испанского королевства. Прошло немного времени, и Куба стала центром работорговли всего западного полушария. Цена на рабов здесь росла год за годом. За 3 столетия испанского владычества на Кубу было привезено около 1 000 000 рабов из Африки. Именно они за относительно короткие сроки превратили Кубу в главного экспортера сахара в мире. В 1827 году на острове насчитывалось почти 1000 небольших сахарных заводов. Это был невероятный показатель по тем временам. Если в начале XIX века лесистая местность составляла 90% территории Кубы, то сейчас это лишь 1/5 ее часть. Таким образом, Куба с ее избытком сахарных и табачных плантаций, страдавшая от недостатка плодородных земель для выведения зерновых и овощных культур, к 20 веку стала почти полностью зависимой от импорта продовольствия. В статье «Интернационализация геноцида», опубликованной в газете «Гранма» 3 апреля 2007 года, Фидель Кастро так говорил о годах колонизации. «Трагедией нашего народа был так называемый «мертвый сезон», следствие цикличного характера производства этой культуры. Земли, находившиеся под плантациями сахарного тростника, были собственностью американских предприятий и крупных кубинских землевладельцев. Таким образом, мы больше кого бы то ни было накопили опыт в плане социальных последствий этого выращивания. Куба превратилась в остров, образно говоря, плодоносящий сахаром, сигарами и рабами. Испанцы потирали руки. Раб на Кубе стоил в 5 раз дороже раба в Африке. Количество рабов в десятки раз превышало количество свободных белых. Рабство на Кубе сохранялось до 1886 года, хотя формально декрет о его отмене был принят в 1880 году. Понадобилось целых 6 лет, чтобы сломить не столько сопротивление рабовладельцев, сколько изменить сознание острова, несколько веков жившего в принуждении. Только в 1893 году чернокожие здесь были уравнены в правах с белым населением. Испанские вассалы коротали время в празднестве и лени. По сути, весь труд ставленников королевского двора на Кубе заключался лишь в своевременной отправке в Испанию сахара и табака, а также драгоценности и денег, полученных от заезжих купцов. Колониальные власти активно устанавливали торговые и дипломатические отношения с государствами со всего света. Так, в 1829 году указом императора Николая I в Гаване было учреждено консульство России. Вот что говорилось в указе государя. Находя полезным для российской торговли учредить в Гаване на острове Куба консульство, повелеваю определить там нашим консулом, поселившегося на сём острове подданного нашего Александра Людерта, и вместо взимаемых в других местах с корабельщиков по консульскому уставу сборов производить ему из государственного казначейства на издержки по 300 рублей в год, считая рубль в 250 центов нидерландских. Дипломатический вестник, номер 5, страница 51. Со временем на Кубе начало формироваться новое сословие креолы, потомки первых испанских поселенцев. Любопытно, что если в целом в Латинской Америке креолами именовали детей от смешанных браков белых и аборигенов, то в Испании так презрительно называли своих белых сограждан, кто родился на острове в испанской семье или эмигрировал на Кубу из метрополии. Креолы были более активны и не менее богаты, чем приезжие из Европы. Так, для отделки дворца семьи Альдама, самого могущественного из креольских кланов на Кубе, из Европы привозились дорогой мрамор, роскошные гобелены и картины лучших художников того времени. Это было сделано специально в отместку тогдашнему испанскому губернатору острова Такону, чей дворец, построенный в стиле барокко, должен был символизировать испанское господство. Представители рода Альдама первыми завозят на остров не рабов, а наемных рабочих по контракту из Китая. Они первыми применяют на своих сахарных заводах передовые паровые машины, налаживают торговые контакты со всем миром, приглашают на гастроли знаменитых артистов из Старого Света. Им претит всевластие испанских наместников, погрязших в лености и не устающих подсчитывать барыши. С годами дворец семьи Альдама становится островком свободомыслия. Именно здесь впервые прозвучала идея об отмене рабства на Кубе. Чашу терпения митрополии переполнил эпизод с выкупом креолами черного раба поэта Франсиско Мансана. Богатые креолы во главе с Мигелем Альдамой собрали для этого деньги, но когда они пришли к владелице раба с необходимой суммой, она увеличила цену вдвое. Креолы согласились с ее требованиями, а поэту поставили условие: он должен написать книгу о том, что испытал в неволе. Это произведение Франсиско Мансана стало самым ярким документальным свидетельством того гнета, который пришлось пережить рабу на Кубе. Слух о том, что на острове появился островок свободомыслия, дошел до Испании. Однажды на рассвете во дворец Альдамы ворвались вооруженные испанцы. Роскошный дворец был разграблен и сожжен, а сам Мигель Альдама, чудом избежав расправы, эмигрировал в США, где умер в нищете. Во второй половине XIX века на Кубе сложилась парадоксальная ситуация, которая не могла не привести к конфликту интересов. Политическая власть в стране и лучшие земли находились в руках у испанцев, а фактически вся экономика у кубинских креолов. В 1817 году колониальные власти отменили табачную монополию и разрешили свободную торговлю, но в 1823 году снова ужесточили свою политику. К конце концов, это привело к войне местных жителей с колонизаторами. Правда, восстание, оно произошло в 1850 году, подняли не бедные слои населения, а креолы, которые при поддержке рабовладельцев из южных американских штатов выступили за присоединение Кубы к штатам. Но эта попытка свергнуть колониальную власть потерпела неудачу, а лидер креолов Нарсиса Лопес был прилюдно казнен. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.